Вот раз, и вдруг ты заперт в зале ожидания аэропорта. И у тебя нет возможности переодеться, нет возможности принять душ, ты не можешь никуда выйти, ты не можешь никуда долететь, потому что самолеты перестали летать. И, например, город, в котором ты живешь, ты до него не успел добраться. Вот это бездомность.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хоба». Здесь мы собираемся раз в неделю обычно и обсуждаем какие-то интересные посты, волнующие нас темы. Но иногда встречаемся с разными интересными умными людьми и обсуждаем волнующие вопросы с ними. Например, у нас был выпуск с нейробиологами, со специалистами по машинному обучению. А сегодня вот в гостях у нас Дарья Байбакова, директорка московского отделения ночлежки. Привет, Даша.
Привет.
Вообще, тема бездомности и бездомные меня почему-то волнует с самого детства. У меня есть такое фантомное, возможно, воспоминание, как мне лет 6-7, очень тепло. Я жил тогда в Узбекистане, это был, наверное, май. И это были 90-е, подъезды, мне кажется, везде в Советском Союзе подъезды не закрывались, не было домофонов. И это было утро, я помню, как кто-то стучался к нам в дверь, мы жили на 5-м этаже, и какая-то бабушка, судя по голосу, просила войти. И, кажется, я слышал такие истории много раз, когда бездомные пожилые люди хотели зайти и, возможно, перекусить или еще что-то. И я запомнил вот голос волнительной моей мамы, которая как-то неловко просила ее уйти, не заходить, что-то в этом роде. И вот это вот тоскливое какое-то ощущение от всей ситуации и беспомощность моей мамы, она меня, возможно, как-то поразила. И на протяжении вот дальнейшей жизни я так или иначе все время сталкивался, обращал внимание на людей вот бездомных, и меня постоянно вот это вот чувство беспомощности, то, что я не могу ничего сделать, оно поглощало. Возможно, вот подкаст как раз это для меня способ сделать что-то, чтобы вот эту беспомощность чувствовать. И хотелось бы вот в выпуске с тобой поговорить вообще, может быть, такой разговор на пальцах, типа, что такое бездомность, почему это происходит, и поговорить побольше вот про ночлежку, про людей, которые там работают. Вообще, вот кто такие бездомные люди? Почему это существует как явление?
Ой, это такой сложный на самом деле вопрос, потому что бездомность — это тема, в которой столько всего намешано, ну, то есть нет никакого архетипичного бездомного человека, как бывает, например, с какими-нибудь медицинскими темами. Или даже, там, не знаю, с помощью людям, которые там в психоневрологических интернатах. А бездомность — это тема, во-первых, она очень близка к любому человеку. То есть есть такой распространенный стереотип о том, что бездомными становятся, ну, какие-то отдельные люди, а там наши друзья, близкие, наши дети, мы сами бездомными точно никогда не станем. На самом деле, к сожалению, это не так. На самом деле бездомность, она очень близко, и мне кажется, что здесь понятнее всего стало в пандемию, когда в жизни каждого из нас появились такие обстоятельства, которые никто из нас не выбирал. Но справиться с которыми без помощи никто из нас не смог. Вот раз, и вдруг ты заперт в зале ожидания аэропорта. И у тебя нет возможности переодеться, нет возможности принять душ, ты не можешь никуда выйти, ты не можешь никуда долететь, потому что самолеты перестали летать. И, например, там город, в котором ты живешь, ты до него не успел добраться. Вот это бездомность. И у нас были люди, которые после таких ситуаций стали писать, что я вот наконец понял, как чувствует себя бездомный человек. Ну и подписался на пожертвование на шлешку, или пришел волонтером. Но для нас гораздо более ценным было вот это как будто бы чуть большее понимание важности дома и бездомности, которая вдруг тебя настигает. Потому что надо знать про бездомность? Что бездомность — это не личный выбор, это череда бед в жизни человека, с которыми человек без поддержки сам не может справиться. Бездомность — проблема очень плохо изученная в России. Никакой официальной статистики нет, поэтому все, что мы знаем на самом деле в России про бездомность, мы во многом знаем по опыту ночлежки, по работе с клиентами. Много лет назад мы стали собирать статистику, регистрировать клиентов, опрашивать, когда они к нам приходят за помощью. И отсюда мы знаем, например, главные причины бездомности. Они немножко меняются от года к году, но вот по итогам прошлого года есть три основные причины. Первая — это трудовая миграция. Это когда люди переезжают из города в город, чаще всего приезжают в крупные города в поисках работы. массовое явление. У кого-то все хорошо складывается, работа есть, люди работают, получают деньги и отсылают их обычно семьям, а у кого-то не получается. Кто-то заболел, и его выгнали, кто-то приехал и выяснил, что такой работы просто нет, кто-то устроился на неофициальную работу, так очень часто бывает, его просто уволили, не заплатили. А дальше нас часто спрашивают, почему такие люди не возвращаются домой. Это очень справедливый вопрос. По опыту понятно, что люди не от хорошей жизни приехали. Они, там часто бывает дом, там часто бывают, например, пожилые родители, там часто бывают жены с детьми. Но люди понимают, что их, собственно, отправили, чтобы они зарабатывали деньги. Там никакой работы нет. И поэтому справедливо кажется, что в Москве, в Петербурге и в любом другом крупном городе найти работу проще, чем дома. Ну и стыдно возвращаться. Многие даже отказываются связываться с родственниками, просить помощи, потому что очень стыдно. Дальше бездомность очень довольно быстро засасывает, все силы начинают уходить на то, чтобы выжить, и поэтому люди оказываются на улице. И это вот такая главная причина. В Москве, кстати говоря, по прошлому году 67% наших клиентов, они называют эту причину в качестве основной причины бездомности. Вторая причина многие годы — это семейные конфликты. И это разные, очень разные истории. Домашнее насилие. Женщины или мужчины оказываются на улице, уходя, просто выбирая из двух плохих вариантов оказаться на улице или жить в условиях насилия дома, часто выбирают жить на улице. Это дети, которые выгоняют родителей, родители выгоняют детей. И это вот последние, наверное, лет 5, вторая по частоте причина. Третья причина долгие годы была черные риэлторы. Люди, которых обманывают, которые просто плохо разбираются в всяких юридических вопросах. Часто это пожилые люди или выпускники детских домов. Но эти дела очень плохо расследуются, практически совсем не расследуются полицией. Поэтому вот многие годы это была третья причина. По прошлому году третье место заняла проблема утраты документов. Сохранить на улице документы практически невозможно. Есть, как говорят наши клиенты, черный рынок паспортов. Поэтому буквально там через несколько дней у человека воруют документы, он только там. Люди стараются не спать, люди стараются беречь вещи, но это плохо удается. А без паспорта человек не может устроиться на работу, человек не может получить никакие пособия, а нет работы, нет возможности заработать на пошлину и восстановить этот паспорт. В общем, это такой замкнутый круг. Поэтому вот это такие три довольно простые причины бездомности, то есть они могут случиться с любым человеком. И вот это вот разнообразие истории, обычно это такой, знаете, снежный ком. У человека приехал, у него нету никаких знакомых в Москве, потом оказалась неофициальная работа, потом его уволили, потом ему там, не знаю, кто-нибудь посоветовал трудовой дом, это такая форма современного рабства, откуда он еле сбежал, ему там опять не заплатили, но при этом он потерял там все физическое здоровье, у него украли документы, и вот он оказался без возможности справиться и распутать весь этот клубок самостоятельно. Поэтому, если коротко, я, наверное, хотела сказать про бездомность, что, во-первых, это довольно близко. Второе, что это очень разные истории, и за каждым бездомным человеком своя трагедия. Ну и третье, это вот эти три главные причины, самые частые в России. Это, на самом деле, довольно сильно отличает нас от многих других стран, с которыми нас часто сравнивают. Например, в европейских многих странах среди бездомных довольно много мигрантов. В России около 90% бездомных людей — это граждане Российской Федерации. Это не приезжие люди, это граждане России.
Я когда исследовал вот тему бездомности в России, в досоветских временах, кажется, была активна какая-то работа, и благотворители, и государство понимало проблему и подключалось к ее решению. Создавались вот дома вот эти, в которых могли жить бездомные. В советское время, как будто бы вот на все там 80 лет, эта проблема полностью исчезла. И я как раз вот говорил про Узбекистан. Там в десятилетие после войны существовала 108-я статья Уголовного кодекса за тунеядство, и даже был такой обзыватель 108-й. И как будто бы эта проблема вообще исчезла, бездомных не существовало. Мне интересно, что изменилось вот после Советского Союза, как вообще появилась ночлежка, почему она появилась?
В Советском Союзе тоже существовала уголовная статья и за тунеядство, и за бродяжничество, и ночлежка участвовала в отмене этих уголовных статей.
То есть она, получается, сохранилась и после распада Советского
Союза? Да, она, по-моему, если я правильно помню, то где-то в 90-х, в начале 90-х была отменена эта статья Уголовного кодекса. Ночлежка появилась в 90-м году в Петербурге с историей, когда несколько друзей поняли, что тогда было время, когда продукты выдавали по карточкам. Эти карточки могли получать люди с, тогда это называлось пропиской, сейчас регистрация, тогда это называлось пропиской в Ленинграде. И те, у кого была прописка, получали карточки, соответственно, получали продукты. А те, у кого не было прописки, не получали карточки, не получали продукты. И вот эту проблему выявили друзья, пошли к правительству Петербурга тогдашнему, сказали, что вот есть такая проблема, кажется, что это несправедливо. И им сказали, что ну вот вы такую проблему видите, вам ее и решать. Выдали им какие-то карточки, и они, ночлежка появилась в одном сквоте с рок-музыкантами, поэтому вот исторически мы дружны, и Гребенщиков до сих пор наш попечитель. Вот, и, в общем, с этой инициативы появилась ночлежка. Сначала она вот существовала как такая инициатива, потом превратилась в организацию, сейчас это общественная организация. В 2018 году, в 2018 году появился филиал в Москве, вот, и сейчас в ночлежке больше 80 сотрудников на два города, порядка, наверное, 20 проектов, и около 9 тысяч человек каждый год получают помощь.
Когда ты говорила про основные проблемы бездомности, наверное, отсюда можно ответ получить, чем именно вы помогаете, ну, с юридической помощью, психологической, наверное, с питанием. Можешь, пожалуйста, рассказать вкратце, чем занимается ночлежка? То есть хотелось бы понять вот карту такую ментальную составить всех проектов ночлежки.
Первое, наверное, что я скажу, что все, что мы делаем для того, чтобы человек выбрался с улицы и вернулся в обычную жизнь свою. То есть задача любого нашего проекта, будь то компания социальной рекламы или раздача еды, как это может странно звучать. Но сейчас расскажу, почему. Она, цель одна – помочь человеку выбраться с улицы. Чтобы нарисовать ментальную карту, нужно представить себе треугольник. Вот все наши проекты можно условно разделить на три подгруппы. Основание треугольника – самый большой по численности клиентов блок – это гуманитарные проекты. Эти проекты сами по себе не помогают человеку выбраться с улицы. Это гуманитарный проект, это, например, раздача еды, пункт обогрева, в котором люди могут ночевать теплее безопасности. Это пункт выдачи, в котором можно получить одежду, средства гигиены. Это неравнодуш, где можно постирать вещи или принять душ. Вот эти все проекты, они помогают человеку пережить каждый день, не умереть и сохранить человеческое достоинство. Для меня эта история, знаете, как про... Если проводить медицинскую аналогию, то это проекты, которые снимают острую боль. То есть невозможно заниматься документами или искать работу, если человек не ел, давно не спал спокойно и не мылся пару недель. У такого человека сил практически не будет никаких. Поэтому это гуманитарные проекты, которые привлекают наибольшее количество людей и при этом для нас являются такими точками входа. Во всех этих проектах есть сотрудник или волонтер, который рассказывает, что есть у ночлежки помимо вот такой гуманитарной помощи, еще и как бы второй уровень проектов. Мы называем в нашем специальном языке это проекты ресоциализации. Вот, собственно, проекты ресоциализации, они помогают человеку выбраться с улицы. Это наши приюты, где люди могут некоторое время пожить, пока им помогают социальные работники или юрист. И это консультационная служба, где вот эти социальные работники и юристы помогают найти работу, восстановить документы, получить медицинскую помощь, получить новую профессию, например, если профессия человека не очень актуальна в городе, куда он приехал искать работу. Юристы оспаривают мошеннические сделки с недвижимостью или, например, добиваются зарплаты от работодателя, который обманул человека. И по нашей статистике 60% людей, которые живут в приютах и находятся на сопровождении социальных работников и юристов, дальше выбираются и уже живут без нашей поддержки в своей какой-то обычной жизнью. И что важно, что вот в этой ментальной карте эти два уровня, они должны выглядеть как пазл, потому что наша задача максимально быстро вывести человека из состояния бездомности. То есть вот по этому пазлу максимально быстро его провести. И лучше всего это удается тогда, когда все эти проекты взаимосвязаны. Когда человек, приходя за тарелкой горячего супа к ночному автобусу, очень быстро узнает о том, что есть социальный работник, может быстро до этого места добраться. Социальный работник имеет возможность заселить его, например, в приют и тут же начать ему там, помогать восстанавливать документы или искать работу. Чем больше усилий человек прилагает для того, чтобы получить каждый вид помощи, тем дольше у него получается выбираться. Вот эти первые два уровня — это, собственно, наши проекты, которые напрямую работают с людьми. А есть еще третий уровень, он такой, с одной стороны, такой верхнеуровневый проект, с другой стороны, как мне кажется, они одни из самых системных. И это наше взаимодействие с обществом и работа над тем, чтобы менять отношение общества к проблеме бездомности, чтобы привлекать внимание, чтобы разрушать стереотипы, чтобы показывать, что бездомные — это не какая-то безликая серая масса, а это очень разные люди с разными историями, рассказывать, что любому человеку можно помочь, вопрос только, сколько времени потребуется для этого. И на этом же уровне есть работа с государством, потому что задача ночлежки не только помогать конкретным людям, но еще и делать так, чтобы в целом на уровне страны менялась система и появлялась системная помощь бездомному человеку. И есть такой показатель, как мы это измеряем, есть в стране эта системная помощь или нет. Есть такой показатель — стаж бездомности. Это срок, сколько человек проводит на улице. Вот у него что-то случилось, он оказался в состоянии бездомности, и сколько времени потребовалось для того, чтобы человек выбрался. Вот у нас есть такой бенчмарк. Это те страны, в которых стаж бездомности меньше года. В России стаж бездомности больше 5 лет. Многим людям у них не получается выбраться с улицы. Многие люди на улице умирают. И вот по вот этому стажу бездомности мы измеряем, насколько что-то меняется в стране в целом или не меняется.
Вы замеряете по опросам клиентов ваших?
Да, по тем людям, которые к нам приходят. Это лучшее, что у нас есть, потому что на уровне страны и на уровне, к сожалению, других организаций или каких-то независимых исследовательских команд таких данных нет.
Верно я понимаю, что избавиться от бездомности как явления полностью нельзя? Есть ли страны, в которых нет такой проблемы?
Нельзя. Всегда будут семейные конфликты, всегда будут ситуации, в которых, например, сгорело жилье. Главное, что можно сделать, можно построить систему, в которой человек, оказавшийся в состоянии бездомности, может быстро из нее выбраться. Но полностью искоренить нельзя.
То есть для вас ключевая метрика, получается, сократить стаж бездомности как можно меньше?
Именно, да.
Бездомные в глазах людей всех, мне кажется, очень сильно обесчеловечены. И когда там даже вот в трамвае, если ты с ним едешь, ты волей-неволей, кажется, автоматическая реакция, когда ты с ним встречаешься, это хочется отвернуться и пройти мимо. Как сделать шаг навстречу к бездомным? Мне это интересно, потому что есть вот организации, «Ночлежка», например, которые куча людей работает, и они делают этот шаг. Каким образом это получается?
То есть интересно вот что, что когда мы говорим «бездомный человек», и вот этот образ, который ты описал, мы сидим в трамвае и видим, что есть человек в грязной одежде, может быть, от него не очень приятно пахнет, может быть, он в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле в этот момент мы про этого человека просто точно знаем, что он бездомный. При этом в этом же трамвае может быть довольно много людей, которые тоже находятся в состоянии бездомности, но по ним непонятно. И поэтому мы на самом деле с ними общаемся, мы сидим с ними рядом. Мы просто не знаем про них, что это бездомные люди. Потому что вот в России нет такого, такой немножко шаг в сторону, а в Европе есть типология бездомности. И в этой типологии есть несколько категорий. Вот есть то, что называется roofless, то есть это люди, которые прям физически живут на улице. Это вот, скорее всего, те люди, которых ты описал. Это самая такая тяжелая форма бездомности. И что на самом деле мы знаем про этих людей? Мы знаем, что, скорее всего, у них большой стаж бездомности. Так выглядят люди, которые много месяцев, а может быть, лет провели на улице. Что еще на самом деле мы про них можем знать? Мы можем про них знать, почему они так выглядят. Даже как бы не опускаясь, почему они на улице, а почему они так выглядят. А выглядят они так потому, что в Москве, Петербурге или любом другом городе катастрофически мало мест, где можно привести себя в порядок. Вот для того, чтобы попасть в наш неравнодуш, это место, где можно в Москве постирать и высушить вещи, люди занимают очередь с вечера предыдущего дня. Это один из самых популярных наших проектов, потому что люди не хотят так выглядеть. Но из-за того, что мы ограничены возможностями и есть только вот наши 5 комплектов стиральных и сушильных машин, и есть еще несколько мест, в которые нужно записываться за несколько недель, бездомному человеку просто некуда пойти, чтобы привести себя в порядок. А третье, что про таких людей мы знаем, что у этого человека нет сил, что у него просто нету никакого внутреннего ресурса для того, чтобы за себя бороться. И это происходит ровно потому, что он не нашел помощи, а сам он не справился. Как только мы такому человеку дадим возможность привести себя в порядок, и мы расскажем ему о том, что там есть помощь, до которой будет несложно добраться, которая будет понятна и простая, там не нужно будет стоять в огромной очереди, таких людей будет сильно меньше. Поэтому мне кажется, что вот тот шаг, про который ты говоришь, и это во многом информированность. Почему бездомность так пугает? Потому что бездомные люди, мне кажется, воспринимаются такими иными людьми, какими-то другими, про которых вообще очень мало известно. Ты вот на него смотришь в трамвае, и ты вот не понимаешь, а чего от него ожидать? А действительно ли он преступник? А будет ли он агрессивно себя вести? А можно ли от него чем-нибудь заразиться? И от того, что так много всего неизвестного, очень страшно. Как только появляется возможность узнать, что бездомные люди, даже по статистике МВД, в разы чаще жертвы преступлений, чем преступники, что бездомные люди гораздо более уязвимы для заболеваний, чем являются причинами каких-нибудь заболеваний, что среди бездомных людей, например, уровень образования ровно такой же, как в целом среди населения страны, то сразу становится чуть понятнее. А еще, когда ты знаешь, что этот человек просто нет никаких сил для того, чтобы как-то агрессивно себя вести, и все, что он хочет, чтобы ему кто-нибудь помог, на самом деле подходящим для него способом, то сразу становится чуть понятнее, сразу становится не так страшно, и сразу понятно, что делать. Потому что, ну, все, что мы можем сделать во многом, это рассказать человеку, куда можно обратиться за помощью. Вот. А еще пару слов про типологию, что есть вот эти вот roofless, у которых нету крыши, есть так называемые houseless. Это люди, которые могут... Они находятся в состоянии бездомности, но при этом они физически не живут на улице. Это люди, которые работают, например, и арендуют хостел, или живут у знакомых, или в бытовках, работают дворниками. При этом это тоже люди в состоянии бездомности. И есть люди, которые живут, например, в непригодных для жизни условиях. Это, например, там однокомнатные квартиры, в которых там 10 человек семьи, или дома, которые непригодны для жизни. Это все люди, которые, если физически не бездомные люди сейчас, то это люди в риске по бездомности. То есть один семейный конфликт, и ты уже на улице. Одна там неудавшаяся работа, и ты на улице.
Ты перечисляешь сейчас типологии и приводишь примеры. Я понимаю, что у меня есть эпизод жизни, когда я около полутора лет жил на работе. Сложно сказать, что я был прям бездомным. То есть грех жаловаться, потому что там были очень хорошие условия, можно было жить. В какой-то момент, естественно, у меня начала немного ехать крыша, я поэтому начал что-то делать, чтобы переехать в свое жилье. Но ты сейчас приводишь примеры, и я понимаю, что гораздо раньше, до этого случая, у меня было много ситуаций, когда я, получается, был вот этим вот houseless. Потому что мы переехали из Узбекистана вот в Россию, меняли жилье, у нас были родственники в деревне, но мы с мамой и сестрой жили в городе и жили как раз вот в этих условиях, про которые ты говоришь, когда нас было слишком много, либо это были не самые лучшие условия для жилья. И это очень интересное чувство, что ты как бы был бездомным по факту.
Конечно, у нас есть такой тест, называется индекс уязвимости. Его легко найти в интернете. С одной стороны, это придуманное по креативным агентствам компания социальной рекламы. Это такой чат-бот, который задает вопросы, ты на него отвечаешь, на эти вопросы отвечаешь, и через 2 минуты ты получаешь личный индекс уязвимости. Это твой личный шанс оказаться на улице. Это довольно впечатляющее упражнение. Туда зашиты реальные причины бездомности. Я первый раз про этот индекс уязвимости узнала еще не работая в ночлежке. Я тогда работала финансовым аудитором в крупной международной компании. И я его прошла, и выяснила, что мой личный индекс уязвимости 35%.
Из 100.
И меня это довольно сильно впечатлило, потому что я чувствовала себя невероятно стабильно, очень безопасно, и вдруг оказывается, что у тебя 35% вероятности оказаться в Москве на улице. А у меня есть знакомые, у которых больше 50%. Это просто вот такая комбинация жизненных факторов. А там, если недвижимость собственности, а если стабильная работа, а если та профессия, которая позволяет очень быстро сменить работу, там, а часто ты употребляешь алкоголь, и так далее, и так далее. В общем, это довольно простые вопросы. Вот. И да, она тоже, этот тест показывает, насколько бездомность близка.
Этот тест доступен сейчас?
Да, да. Индекс уязвимости.
Мы тогда приложим в описании подкаста этот тест.
А еще можно? Да, я вот сейчас подумала, когда ты говорил про свои личные истории, что для меня один из смыслов, почему я есть в ночлежке, как раз в том, чтобы создавать место, куда мне бы самой захотелось прийти, случись со мной что-то такое в жизни. И я когда думаю о том, как все организовано, и вот как это должно быть организовано в каком-то новом проекте, я все время представляю каких-то своих знакомых или родственников, которые вдруг придут к нам за помощью. И мне вот хочется, чтобы мы работали так, чтобы ни в какой момент ни перед кем не было стыдно. И я не из Москвы. Для меня развитие ночлежки, оно во многом как бы какая-то страховка от того, что если в жизни что-то такое случится с кем-то из моих близких, вот есть место, в котором я уверена, где человек может получить помощь.
Это очень, очень круто.
Очень эгоистично, по-моему.
Мне кажется, что это очень крутой смысл, который помогает делать дело.
Да, мне вообще кажется, что работа в некоммерческих организациях, в этом много какого-то такого личного эгоизма, потому что, ну, это такое эгоистичное желание делать то, что тебе интересно, так, как тебе интересно, быть близко к смыслу, который кажется тебе важным, влиять на те вещи, которые тебе кажутся важными. Ну, в этом много, как мне кажется, какого-то такого здорового эгоизма, и для меня это важнее, чем, знаете, какая-то такая жертвенность и желание помочь, там, не знаю, отказавшись от всего вокруг, просто потому, ну, как бы из какого-то желания делать хорошие дела. Это все тоже неплохо, но для меня какое-то такое личное участие в важном деле гораздо более сильная мотивация.
А если я правильно понимаю, то благотворительности долго не протянешь, если ты вот именно на топливе какой-то вот жертвенности. То есть это больше какое-то взвешенное, рассудительное дело. Нужно с холодной головой к этому подступаться. Или я ошибаюсь?
Я считаю, что да. Я на самом деле разделяю два понятия. Я разделяю благотворительность как какое-то, может быть, разовое или не разовое вовлечение. В это много как бы эмоций. Ты откликаешься на что-то, что кажется тебе несправедливым. Там, не знаю, заболевший ребенок, какой-то сбор, который тебя трогает, или какая-то инициатива, которая кажется тебе интересной. И в этом смысле вот это вот для меня благотворительность — это что-то такое очень эмоциональное и несистемное. А при этом есть как бы участие в системном решении какой-то социальной проблемы. И для меня вот это системное участие в решении социальной проблемы — это довольно рациональная история. Когда ты выбираешь проблему, которая тебе кажется важной, ты выбираешь тот способ решать эту проблему, которая тебе кажется наиболее эффективным, и ты как-то в этом участвуешь. Неважно, ты там приходишь работать в некоммерческую организацию, ты приходишь в качестве волонтера, или ты там решаешь оформить пожертвования. И тут, конечно, особенно если это личное участие, тут надо отдавать себе отчет в том, что если мотивация в том, чтобы это обязательно там получилось, если мотивация такая эмоциональная, то в долгую очень сложно, потому что при таком эмоциональном порыве по-человечески очень понятно ждать какой-то отдачи, какой-то благодарности, даже не в форме каких-то слов, когда к тебе кто-то приходит и говорит спасибо. Такое часто бывает, но не от всех. Не у всех людей могут быть силы на то, чтобы там прийти и говорить спасибо. А еще и благодарность можно ждать в виде того, что у человека что-то поменяется, что-то он был сегодня бездомным, а завтра он не бездомный. Как бы ради этого же все столько человек работает. А так тоже может не получиться. И если каждый раз наталкиваться вот на такую неблагодарность в смысле как бы решения проблемы, то это психологически очень тяжело. Это очень быстро закончится силой, и будет казаться, что это какая-то бессмысленная работа. А если ну, как бы вкладываться в это системно и понимать, что вот есть какие-то правила, по которым я участвую в этом, эти правила либо мне нравятся, да, я участвую, либо мне нравятся, я не участвую, то тогда получается немножко дистанцироваться, видеть результат в долгую, не расстраиваться, если что-то с первого раза не получилось. Потому что благотворительность в России на самом деле довольно молодая. И сказать, что на решение каждой социальной проблемы есть проверенный алгоритм, который обязательно сработает, нельзя. Многое из того, что мы делаем, перебирая, тестируя гипотезы, выбирая то, что работает лучше всего. Вот, например, у нас есть статистика о том, что гендерное соотношение среди бездомных людей между мужчинами и женщинами — это там 80 на 20, в прошлом году 79 на 21. Мужчин гораздо больше, чем женщин. Как мы себе это объясняли? Мы это объясняли себе тем, что вот есть основная фундаментальная причина бездомности в России — трудовая миграция. На заработки в России едет чаще всего мужчина. Так устроено наше общество. Поэтому, собственно, в состоянии бездомности тоже чаще оказываются мужчины. А потом вдруг была конференция, на которой выступила исследовательница с темой женской бездомности. И одна из мыслей, которая там прозвучала, она заключается в том, что многие женщины по результатам интервью не приходят за помощью. У этого есть разные причины. Одна из причин, что женщины чаще оказываются на улице из-за домашнего насилия. Женщины на улице чаще подвергаются насилию. И поэтому женщина чувствует себя адски некомфортно, если она приходит в какой-то проект, например, в зале ожидания нашей консультационной службы, где сидит 50 мужчин. А если еще нужно вместе с мужчинами пойти в душ, понятно, что там закрытые кабинки, есть возможность переодеться, но само ощущение незащищенности является настолько сильным для женщины, что она отказывается от получения помощи, лишь бы вот как бы это чувство не испытывать. И мы, задумавшись про это, например, запустили сначала женские часы, а теперь целый женский день в неравнодушие, давая возможность, мы просим всех мужчин уйти из неравнодушия, и это время, когда неравнодушием пользуются только женщины. И мы пытались проверить гипотезу, а действительно ли увеличится количество женщин, которые к нам будут приходить, а главное, будет ли появляться новые. В 5 раз увеличилось количество женщин, которые стали к нам приходить. В масштабах как бы всех клиентов это пока не так много, это всего один проект. Но вот это вот такое маленькое тестирование гипотез и поиск каких-то инструментов, которые работают лучше. А могло случиться так, что, собственно, женщины бы и не приходили, и мы тогда решили, что это вот не тот путь, по которому надо идти. В общем, в долгую, эмоционально, на такой мотивации всех спасти очень сложно. Поэтому это очень понятное желание, но здесь волонтерству важно, мне кажется, тоже учиться и беречь себя, чтобы сначала на себя маску, потом на всех остальных.
Я когда вижу бездомных, у меня каждый раз вопрос возникает, тем ли я занимаюсь. И в целом вот есть желание, хочется больше времени своего и там, своих знаний посвящать, вот, например, бездомности. Но сразу возникает вопрос о том, что нужно... То есть, если делать это работой, нужно получать за это деньги, но кажется, что в благотворительности денег немного. А если ты думаешь о том, что ты сможешь получать много денег, сразу возникает вот эта вот мысль о том, что какое право ты имеешь зарабатывать много денег, занимаясь благотворительностью. И поэтому вопрос... Каким образом можно помогать? Как вообще устроена организация вот, с точки зрения специалистов у вас? И кто вам нужен, например, кого вы ищете?
Я, наверное, первое, что скажу, что мне совсем не близка школа мысли, такая есть внутри российской благотворительности, о том, что, приходя на работу в некоммерческие организации, нужно обязательно начинать сильно меньше получать. Я-то считаю, что задача российской благотворительности — привлекать самых крутых специалистов и платить им достойную зарплату. Потому что чем круче будут специалисты, тем профессиональнее будут некоммерческие организации, тем быстрее будут решаться социальные проблемы. И это мысль не всеми разделяемая, я бы так сказала, но появляется все больше и больше и компаний, и меценатов, и в целом людей, которые понимают важность зарплат в некоммерческом секторе. Поэтому я не могу сказать, что сейчас уже можно в некоммерческие организации приходить без потери зарплаты. Конечно, некоммерческие организации, особенно в текущей ситуации, еще долго не смогут, мне кажется, конкурировать с коммерческими компаниями. Но все равно, даже там, за последние 4 года, нет, сколько, 6 лет я работаю в некоммерческом секторе, все равно прогресс заметен. И сейчас можно найти вакансии в некоммерческих организациях, которые, как бы при переходе в которые не надо будет терять там в 3 раза зарплату, как там, я потеряла, когда приходила. Вот, поэтому, в общем, для меня, как для руководителя некоммерческой организации, важно как раз двигаться в сторону роста зарплат, чтобы нашим сотрудникам не нужно было работать в нескольких работах, а чтобы как-то достойно жить. При этом... Ну вот у нас в какой-то момент еще до того, как я начала работать в ночлежке, коллеги сформулировали такое правило, которое мы стараемся придерживаться, что в ночлежке мы хотим, чтобы в ночлежке зарплаты были не ниже, чем 80% от рыночных зарплат на аналогичных позициях. Другое дело, что если там, мы сравниваем каких-нибудь фандрайзеров или пиарщиков, и понятно, с кем нам сравнивать, то есть специальности, которых как бы, в коммерческих компаниях почти нет. Например, там, социальные работники. Но, наверное, еще про работу в некоммерческих компаниях важно, что нет такой профессии, как бы сотрудник некоммерческой компании. Есть профессии, которые, как бы, они такие же. Ну, то есть важно развиваться в том же направлении, мне кажется, в котором там интересно было бы развиваться в коммерческой компании. И можно приходить на очень разные позиции. То есть можно там развивать технологии, можно заниматься пиаром, можно там развиваться, например, там, координатор волонтеров, это очень похоже на HR направление в коммерческих компаниях, и, собственно, у нас тоже есть HR-специалист. Можно работать юристом, можно работать, там, не знаю, водителем и социальным работником. В общем, в разных направлениях некоммерческих организаций разные вакансии, но вот сейчас у нас, например, в Москве есть вакансии пиарщика фандрайзера, например, есть там направление по работе с журналистами, собственно. Туда приходят часто люди, которые есть какой-то журналистский бэкграунд или не просто работали в медиа. Вот. А есть, например, еще вакансия по работе с корпоративными партнерами, и это тоже как бы вакансии, где пригодится опыт работы там, не знаю, в отделах продаж, какой-нибудь аналитики, коммуникациях. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас некоммерческие компании — это то место, где точно можно расти. Это то место, приходя работать в которой, не обязательно от всего отказываться. И это то место, где можно заниматься очень разнообразной работой и попробовать себя в разных направлениях.
Я в одном из интервью твоем, в котором ты говорила про найм сотрудников, ты упомянула там, что как бы ты проверяла его, понимала, тот человек или не тот, ты бы задала ему вопрос про то, вот как бы человек выселял бездомных из ваших приютов. И мне и так было понятно, что у вас как бы жесткая экономия и много клиентов, мало возможностей, но здесь вот реальный пример жестких этих, собственно, условий. То есть так оно выглядит как-то абстрактно, что вам не очень хорошо живется. Вот. А здесь этот пример реальный. К чему мой долгий витиеватый вопрос? К тому, что условия жесткие были всегда, сейчас в связи с кризисом, который будет развиваться, наверное, не будет еще хуже. И как вы живете, то есть как вы вот в этих жестких условиях варите кашу условно из топора?
Правила проживания в приюте и необходимость выселять клиентов при нарушении этих правил, они связаны не столько с каким-то изменяющимся количеством ресурсов. Ну, то есть, конечно, в масштабах проблемы бездомности ночлежка – организация очень маленькая. Там много, самый большой приют на весь Петербург наш, в котором 52 места, он как бы крошечный на там, 60 тысяч бездомных людей, которых мы оцениваем в Петербурге. Там наши возможности в Москве и того меньше. Но здесь так будет всегда. Возможности одной небольшой некоммерческой организации, этих возможностей будет всегда мало в сопоставлении с проблемой бездомности. Поэтому эти правила, они связаны с тем, что, ну, например, мы выселяем человека, который пьет в приюте. Это связано не с тем, что, ну, какие-то мы там поборники за трезвость, а потому что очень неэффективно заниматься поиском работы или восстановлением документов с человеком, который не справился с зависимостью. И если человек не готов работать с зависимостью, а такая возможность у него есть внутри наших программ, при этом мы там не изгоняем человека из всех наших проектов, мы можем продолжать с ними работать, просто проживать в приюте нельзя, потому что для многих наших людей, клиентов, комната в приюте — это место безопасное, где нету, есть возможность не употреблять алкоголь, и если кто-то там, например, старается сохранять трезвость, чтобы не было этого соблазна. То есть правила, они как бы этим в большей степени обусловлены. При этом текущие сложные времена, они сейчас никаким образом не повлияли на объем помощи, который доступен для каждого человека. То есть если мы там какую-нибудь теплую одежду выдавали раз в сезон всегда, то мы продолжаем ее выдавать раз в сезон. Как мы там белье выдавали раз в месяц, так мы продолжаем выдавать раз в месяц. То есть никаких ужесточений в этом смысле не произошло. Но жить нам стало сложнее. И сложнее нам по двум причинам. С одной стороны, у нас сильно упали пожертвования, мы лишились поддержки людей, которые живут не в России, мы лишились поддержки таких иностранных платежных систем, с которыми сотрудничали. Многие компании, с которыми мы работали, это иностранные компании, которые либо ушли из России, либо пока поставили на паузу свои благотворительные программы. Но при этом у нас с каждым днем все больше клиентов, потому что по этим же причинам закрывшихся бизнесов и финансового кризиса, в котором мы находимся, люди теряют работу, люди теряют возможность снимать жилье, оказываются в состоянии бездомности, начинают на всем экономить. И если раньше человек, например, живя в какой-нибудь шатуре и приезжая на работу в Москву, садился в электричку, покупал себе пирожок и ехал в шатуру домой, то теперь, например, человек приходит к ночному автобусу, ест горячий суп, не покупает себе пирожок и едет дальше домой в шатуру. И вот возможность сохранять и наращивать объем помощи в условиях, когда падают пожертвования, и это главный, самый главный вызов для нас сейчас. Это первое. А второй вызов, который перед нами стоит, это сохранять развитие, работать над тем, чтобы наша помощь была более узкоспециализированной, открывать приюты не просто для всех, а, например, отдельно для пожилых, отдельно для женщин, отдельно для людей с зависимостью, делать помощь более технологичной, делать помощь более удобной, делать помощь более эффективной. И это то, над чем мы работали многие годы, и это то, что делать сейчас все сложнее и сложнее, потому что когда растет количество людей, которые просто приходят за едой, тут, конечно, не до VR, но важно это все сохранять, потому что важно, в общем, не захлебнуться в этой гуманитарной помощи, при этом наращивая объем этой гуманитарной помощи, потому что, конечно, каждый человек, оказавшийся в беде, должен иметь возможность получить эту помощь.
Мне очень нравится ваш проект «Вход со двора». Кажется, так.
Вход с улицы.
Вход с улицы. Это кафе, в котором и бездомные, и обычные люди работают бок о бок, и там не поймешь, кто из них кто. Вы же уже запустили его.
Да, ресторан «Вход с улицы» открылся, наверное, уже несколько месяцев назад. Работает в Петербурге, в Бергольд-центре. Очень всех зовем. Приходите к нам, пожалуйста.
А вот что есть еще у вас из такого неожиданного? Мне кажется, это очень классный проект тем, что он неожиданно решает проблему бездомности. Ну, здесь, наверное, проблема ресоциализации, потому что ты тоже вот не понимаешь, это человек бездомный или не бездомный, и, наверное, у человека возникают какие-то контакты как с покупателями, как с гостями ресторана, так и просто со своими коллегами, и таким образом ресоциализируется, наверное.
Ресторан «Фуд с улицы» решает действительно несколько наших задач. С одной стороны, это возможность для человека получить новую профессию, потому что те наши клиенты, которые проходят там стажировку, они дальше имеют возможность устроиться уже по новой специальности в любые кафе, рестораны, либо с теми, которые мы сами договорились, либо те, которые они выберут без нашей помощи. И получить востребованную специальность — это важная возможность для человека, потому что многие приезжают. Самый частый запрос в нашей консультационной службе от людей — это запрос на помощь с работой. При этом у многих людей может не быть актуальных специальностей. Многие люди, например, хотели бы сменить эту специальность, чтобы легче искать работу. Первый вот такую решает задачу наш ресторан. Вторую задачу, как мне кажется, которую он решает, это разрушение стереотипа о том, что никто из бездомных людей работать не хочет. Они вот живут на улице, сами выбирая такой образ жизни. Мы вот им работу предлагаем, а они не хотят. Вот есть люди, которые работают, вот на них можно посмотреть, с ними можно поговорить, живые люди. А третья задача тоже на разрушение стереотипа, это действительно про то, что ты говоришь, когда непонятно, кто среди этих людей бездомный, кто человек с опытом бездомности. И когда непонятно, кто, это тоже производит впечатление, сразу кажется, что, может быть, вот и многие из тех людей, которых мы видим на улице, на самом деле люди с опытом бездомности или в состоянии бездомности, а мы просто про них ничего не знаем, и поэтому, может быть, сразу понятен, как мне кажется, масштаб проблемы, что то, что как бы мы точно знаем про людей, что они в состоянии бездомности, совершенно не говорит о том, что только они и есть бездомные люди. На самом деле их много, и они очень разные. Но это наш первый опыт такого социального предпринимательства. Это ресторан, в котором на самом деле нету, ну, как бы, если не знать, то там нету внутри какой-то явной связи с ночлежкой. То есть мы очень хотим, чтобы это было такое отдельное, модное место со своей атмосферой, куда захочется приходить завтракать, по вечерам приходить в бар, работать там. И это такой первый опыт нашего социального предпринимательства, для нас очень волнительный, но важный. А все остальное, все, что мы делаем, оно во многом связано с некоторой степенью классической помощью бездомным. Но здесь мне кажется, что есть у нас крутые направления, например, про трудоустройство, когда мы партнеримся с разными компаниями, и они берут к себе в штат работать наших клиентов. У нас был такой громкий проект с сетью отелей «Хилтон» в Петербурге, когда наши клиенты проходили у них стажировку и дальше устраивались работать к ним в отеле. У нас в Москве есть такой же проект с Леруа Мерлен и с таким московским застройщиком Stonehenge. И то, что люди с опытом бездомности начинают бок о бок работать с другими людьми, и никто этого не скрывает, и в этом нет какой-то стигматизации, мне кажется, это тоже то, что разрушает стереотипы и меняет какое-то отношение к людям.
У меня есть неудобный вопрос. Я как-то общался с бездомным, который выглядел в целом достаточно хорошо, но при этом он был бездомным, он живет в Москве, у него есть кров, правда, он нелегальный, о нем знают и соседи, и в целом ни у кого к нему вопросов нет. Он старается сам за собой ухаживать, пишет музыку, и он еще бывший детдомовец. Когда я сказал ему про ночлежку, про организации, которые могут помочь, он очень скептически отозвался про то, что я уже там был, там не помогают, и он начал рассказывать про какие-то условия, которые нужно выполнять. То есть он относился скептически, и мне кажется, что есть еще наверняка много бездомных, которые не хотят как будто бы возвращаться к жизни нормальной. Есть ли такая проблема, есть ли такие бездомные, что с этим делать? Вот когда человек не хочет выходить из бездомности.
Мне кажется, что это не проблема человека. То, как ты про это рассказываешь, он же на самом деле говорит не о том, что он не хочет выбираться с улицы. Он говорит о том, что он не нашел подходящего для себя проекта, подходящего для себя формат помощи. То есть, условно, если бы в России был бы распространен подход, который во многих скандинавских странах применяется, называется «housing first», это когда первая помощь, которая оказывается бездомному человеку, это предоставление отдельного жилья, а потом уже решение других проблем. Вот если мы представим, что мы подойдем к этому человеку, скажем, хочешь, мы тебя заселим в отдельную квартиру или там в отдельную часть дома, с большой вероятностью человек скажет, конечно, хочу, потому что это лучше, чем жить в каком-то, там, не знаю, сквоте, скрываться, думать, выселят тебя оттуда или нет. Действительно, в России очень мало возможностей для людей получить помощь. Мы стараемся покрыть наиболее частые случаи, потому что, когда мало ресурсов и много людей, все усилия на то, чтобы помочь наибольшему количеству людей выбраться наиболее быстрым способом. При этом точно есть люди, которых мы совершенно не охватываем. Например, выпускники детских домов в состоянии бездомности. Выпускники детских домов, ну то есть факт того, что человек был в детском доме, не является причиной бездомности. Но это, конечно, является особенностью человека. Среди бездомных людей каждый год от 8 до 13% выпускников детских домов. Система детских домов каждый год поставляет бездомных людей, потому что это люди, которых легко обмануть черным риэлтором, легко обмануть недобросовестным работодателем, люди, которые без опыта жизни в семье и так далее, и так далее. Для выпускников детских домов, которые находятся в состоянии бездомности, нужны отдельные программы. Это не то же самое, что человек, который приехал из Оренбургской области в поисках работы. Для женщин, которые подвергались домашнему насилию, сейчас им негде жить. Не все они подходят под правила, например, каких-то организаций, которые работают с домашним насилием. Пожилые люди, нетрудоспособные, которые не могут сейчас найти работу и ждут своего места в интернате. Или люди с опытом в местах лишения свободы, которых никто не берет на работу. Или люди с ментальными особенностями. И так далее, и так далее. Есть много разных категорий людей, которым не подходят наши проекты, к сожалению. И мне как раз кажется, что главная задача некоммерческих организаций не менять человека, чтобы он подходил под существующие наши программы, не требовать от человека соблюдения всех условий так, чтобы он подходил под наши работающие программы, а таким образом запускать проекты, чтобы они были разные, чтобы они подходили для разных людей. Потому что для этого и созданы некоммерческие организации, чтобы их услуги помогали людям. И задача некоммерческих организаций — меняться и подходить. Вот, поэтому очень я надеюсь, что мы как бы с коллегами и внутри ночлежки, и вместе с нашими коллегами из других организаций будем работать в этом направлении, не требуя от людей быть какими-то подходящими для наших программ.
Мне нравится, что здесь вы говорите о бездомных как ваших клиентах, и вы предоставляете им услугу. То есть со стороны бездомного как будто бы это не одолжение ему.
Это для меня очень важный принцип работы. Во многом поэтому я работаю в ночлежке. Кто-то из жителей, выступающих против работы в наших проектах, как раз обвинял нас в том, что мы называем наших клиентов клиентами, подразумевая, что если это клиент, он обязательно нам за что-то платит. Если что, вся помощь ночлежки бесплатна. И я как раз пыталась объяснить, почему это клиенты. Потому что как только мы называем людей, не знаю, подопечными, или вот в государственных учреждениях еще называются получателями социальных услуг, то ты сразу как будто бы становишься чуть выше, на ступеньку выше. Ты как будто бы немножко сверху смотришь и облагодетельствуешь людей, которые приходят к тебе. А мне кажется, что это совсем не так. Ну, то есть мы действительно взяли на себя обязательство оказывать услуги, и нам важно оказывать их так, чтобы их всем хватило, чтобы любой человек мог обратиться и получить помощь понятным для него способом. Мы такой немножко хороший МФЦ, но только вот как бы без того отношения к людям, которые есть в наших МФЦ. И поэтому как бы другого подходящего, более подходящего слова как клиент мы не нашли. Ну, то есть, может быть, хорошо, если бы появилось какое-то еще, но вот мы не нашли. И вот мы вот с этой женщиной, которая ругала нас за это слово, как на этом закончили разговор, потому что она тоже не смогла найти никакое другое слово. Но для меня это действительно очень важный принцип работы, когда ты ищешь баланс между патернализмом, когда вот ты со стороны как бы сверху немножко смотришь на клиента, и потаканием, когда ты на все готов, на все, что попросит клиент. И то плохо. И то крайности, в которые, как мне кажется, неправильно впадать, а правильно, чтобы это были отношения равных людей, когда наша задача — создать максимальное количество возможностей для человека и по-честному ответственно работать. А задача человека — либо воспользоваться этими возможностями, либо не воспользоваться. Мы никогда не будем делать все за клиента. Наша задача — поддержать, создать атмосферу безопасности, быть рядом, но ответственность человека за свою жизнь — это ответственность самого человека.
Что сделать, чтобы ночлежка появилась, например, в Самаре? Или что делать людям в городах, в которых нет ночлежки?
У нас есть направление по распространению опыта. Любой наш проект оцифрован, описан и выглядит как методичка, которую можно взять и использовать. Поэтому самый быстрый способ запустить что-то похожее на ночлежку в любом другом городе — это приехать к нам на стажировку или посмотреть всякие курсы и лекции, взять наш опыт, чтобы не совершать тех ошибок, которые мы совершили за все это время, и запускать, адаптируя, если вдруг что-то не подходит под реалии конкретного города. А мы со своей стороны будем рядом, будем советовать, будем делиться опытом, теми ресурсами, которыми у нас есть возможность поделиться. Наверное, это самый простой способ.
У меня вопросы закончились. Может быть, я что-то не спросил, или, может, ты хочешь что-то сказать?
Ой, вот меня недавно в одном из интервью тоже спросили, про что меня никогда не спрашивают, и я как-то что-то была не готова к такому вопросу, а потом подумала, что как вообще жалко, что я не нашлась. Про что сказать, а я подумала, что меньше всего меня спрашивают на самом деле про моих коллег. А мне кажется, что вообще сила ночлежки как организации в людях, которые в ней работают, и в тех волонтерах, которые на самом деле часто делают объем работы совершенно не меньше, чем сотрудники. В ночлежке в Москве, например, 14 сотрудников и 122 волонтера, которые каждый месяц регулярно что-то делают для того, чтобы наши проекты работали. И мне всегда ужасно обидно, что не получается показать, какое количество людей... Ну, то есть вот ездит ночной автобус. Ездит и ездит. И каждый день там 160 человек получают свою тарелку горячего супа. Но какое количество людей, компаний, которые они же люди, объединяются для того, чтобы этот ночной автобус поехал? Волонтеры, которые ездят в рейс. Волонтеры, которые забирают хлеб, чтобы хлеба было достаточное количество. Волонтеры, которые встречают ночной автобус и моют термосы, чтобы на следующий день водитель поехал с чистыми термосами в ресторан. Рестораны, которые раз в неделю готовят еду. Волонтеры, которые раздают эту еду. 4-5 человек в рейсе. Кто-то записывает в CRM-систему. Кто-то руководит очередью и выдает ложки. Кто-то выдает суп и наливает чай. Координаторы волонтеров, которые следят за тем, чтобы достаточное количество людей было в рейсе. В общем, огромное количество людей объединяются для того, чтобы, казалось бы, такая простая помощь была регулярной, чтобы всем ее хватало и чтобы все это работало так эффективно, как у нас получается. Я, когда начинаю про это думать, у меня просто дух захватывает. Ну и, конечно, те люди, которые оформляют пожертвования и поддерживают нашу работу финансово. В общем, мне хочется, чтобы каждый из этих людей понимал, что ночлежка — это, собственно, каждый из этих людей. Потому что вот по-разному все помогают, поэтому все это и работает.
Когда я думал над вопросами, я думал, что часть выпуска было бы здорово записать прямо вот из ночлежки самой, может быть. И понял, что слишком объемный получится выпуск. Почему бы не сделать это отдельным выпуском про, например, ваших клиентов? Сейчас вот я понимаю, что, может быть, можно еще один выпуск или нужно даже сделать про ваших сотрудников.
Да, это правда огромная мощь, и я ужасно благодарна и коллегам, с которыми мы работаем, волонтерам, которые к нам приходят, что это вообще огромная удача работать со всеми с ними. Вот, пользуясь случаем, большое всем спасибо.
Я бы напоследок хотел сказать про то, что в описании выпуска у нас будут все ссылки, которые мы упоминали. Там же будут ссылки на сайт «Ночлежки». Я знаю еще, что есть справочник бездомного. Это огромная брошюра, в которой перечислены все способы помочь себе и как помочь бездомному. Соответственно, можно печатать, скачивать. Ссылка будет на пожертвования, где можно их оформить. И если я что-то забыл...
Индекс уязвимости, чтобы проверить свой личный шанс оказаться на улице.
В общем, все ссылки будут в описании. Переходите и следуйте. Спасибо большое, Даша, что пришла, рассказала про все это.
Спасибо большое за выпуск. Очень интересный разговор.
Спасибо. Всем пока.
Пока.